вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Добрый день, Макс. Добрый день, наши дорогие радиослушатели.
Николай, о чем сегодня будем говорить?
Говорить будем мы, как, впрочем, и всегда, о делах семейных, о разводах, о детях, о разделе имущества и о всем сопутствующем. Звоните в прямой эфир, задавайте ваши вопросы в мессенджер. Постараемся помочь.
Да, наши средства связи все работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно также не только слышать, но и видеть. Все верно же? Мы вещаем в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, ВКонтакте. И читайте нас в Дзене и подписывайтесь в Максим. Мессенджер Макс. Ждем ваших вопросов, ждем ваших сообщений. Перед началом я хочу, Николай, задать следующий вопрос. Тут за выходные, пока нас не было в эфире, прилетели некоторые новости. А-а-а. Так, сейчас зачитаю. А, вот. По закону, оказывается, животных, таких как кур, коз, коров, свиней, в квартирах содержать можно. Но если будут шумы какие-то, запах, нарушение санитарно-эпидемиологической нормы, то хозяина того или иного животного могут оштрафовать на 15 тысяч. Мне просто интересно, были хотя бы раз какие-то такие экстраординарные истории за содержание свиньи в доме, я не знаю, там еще что-то. И вообще, насколько наши люди доносят друг на друга?
А доносят с завидной регулярностью.
Да, вы что?
Жалуются во все инстанции по поводу без повода. И, кстати говоря, наверное, может быть, и по этой причине действительно какие-то ситуации, на которые нужно реагировать, до них могут просто не дойти руки у правоохранительных органов, потому что действительно таких слабо обоснованных заявлений достаточно много. Что касается содержания сельскохозяйственных животных в квартирах, вот, опять же, интересная ситуация с этой новостью, да, то есть где-то кто-то опубликовал такую новость, и, как помните, вот в прошлом эфире звонил мужчина и говорил, что теперь нельзя продавать землю, если на ней не построено никакого дома.
Да.
Мы потом разобрались, нашли этот источник, то есть, это, видимо, был какой-то кликбейтный заголовок, и там даже содержание этой новости очень сильно отличалось. Можно продавать земельный участок, если на нем нет жилого дома, таких запретов нет. Так вот, что касается содержания свиней, кур и прочих сельскохозяйственных животных, в квартирах, скажу следующее, их можно содержать в домовладении при соблюдении санитарных норм и правил содержания сельскохозяйственных животных в качестве личного подсобного хозяйства. Там очень жесткие требования. Отсутствие запаха, да. Выгул обязательно под надзором 2. Ветеринарное освидетельствование 3. Там список порядка 30 пунктов. Это не так просто. И поэтому, если кто-то соберется держать или даже, сказать, подложить соседям свинью, вы знаете, в условиях городской квартиры, это невозможно. Вы не сможете обеспечить...
мини-пига же можно.
Декоративного мини-пига с учетом там, регулярного выгула и отсутствия запаха, да, можно. Это декоративная история. Но вот что касается прям сельскохозяйственных, там, корову на балконе, например,
но я абсолютно думаю, точно нет. Людей так... это уж слишком нужно быть... с воспаленным сознанием, чтобы привести корову в центре города, или не в центре, а просто в обычную квартиру.
Не могу не вспомнить эту историю. Ей уже очень много лет, она абсолютно бородатая, прибородатая. Весь интернет ее помнит с начала вообще появления интернета, рунета. Как где-то то ли в Нижнем Новгороде, то ли где-то в Ярославле мужчина держал в квартире лошадь копытную, которая била копытами, в итоге кончилось тем, что у него через суд... его лишили права собственности на квартиру и выселили вместе с лошадью.
Прекрасно. А куда выселили?
Процедура выселения из собственности вот таких граждан...
Человека или лошадь?
Лошадь, наверное, выселили, я надеюсь, все-таки в приют, а не на мясокомбинат. Человека, когда выселяют из принадлежащей ему квартиры, когда он нарушает чьи-то права, эту квартиру продают с торгов, возмещают ущерб, если он был, и остаток денежных средств отдают этому гражданину, и, собственно говоря, что... он дальше волен распоряжаться своей судьбой, как ему вздумается, ну, наверное же, сделав выводы и не нарушая прав третьих лиц, соседей, близких.
Добрый день, уважаемые ведущие. Бывшая жена подала на увеличение алиментов. Как доказать в суде отсутствие оснований, что увеличение алиментов и защитить себя? Доход у меня не увеличился, но она из-за того, что мы с следующей супругой недавно были в Турции, считает, что у меня больше денег стало.
Так, если у вас речь идет об увеличении алиментов, значит, уже какое-то судебное решение есть. То есть суд когда-то пришел к какому-то справедливому выводу, вывел какую-то цифру, там либо в долях, либо в твердой денежной сумме. И если ваша супруга подала в суд и просит увеличить этот алимент, это она должна доказать, что обстоятельства изменились. В ее случае, ну, очевидно, речь должна идти об увеличении расходной части на содержание детей. Если она это предоставит, да, что подорожали продукты, появились какие-то секции спортивные, дополнительное образование требуется, не дай бог, какая-то медицина, хотя там корректирующая тоже возможно, то да, если эти расходы оправданы, суд, скорее всего, увеличит.
Угу. Но про вопросы про прописанных людей в квартирах у нас возникают каждый эфир. Вот очередной. Могу ли я как собственника выписать прописанного? 2 года назад я прописал знакомого в квартиру, так как ему необходима была регистрация. Он обещал выписаться, но так этого и не сделал. В квартире не проживал ни дня, все время жил на съемных. Плачу ли я за дополнительно прописанного в своей квартире? Вопрос номер 2.
Так, ну начнем с вопроса номер 2. Часть коммунальных услуг, которые, начисление которых зависит как раз от количества зарегистрированных, да, вы за него платите. Никаких других платежей, кроме вот, коммунальных, тоже, например, вывоз твердых бытовых отходов совершенно точно, да, вы дополнительно
платите.
Да, платит, конечно. То есть только те коммунальные услуги, где для их расчета, для базы берется количество зарегистрированных. Это можно посмотреть прямо в квитанции. То есть у вас написано то, что по счетчикам, понятно, платите по счетчикам, то, что идет как услуги, часть идет. Там, допустим, взнос на капитальный ремонт не зависит от количества зарегистрированных лиц, а вот вывоз твердых бытовых отходов, да, там уже идет повышенная сумма. Что делать? Лучше всего, наверное, с этим товарищем встретиться, если с ним есть контакты, как-то ему популярно объяснить, что вот то, о чем он вас попросил, и то, что он сделал, вообще-то похоже на фиктивную регистрацию гражданина по месту жительства. То есть, если гражданин зарегистрировался, не имея намерения проживать, это вообще-то уголовная статья. И, может быть, ему не рисковать и самостоятельно выписаться, и не обременять больше вас фактом своей регистрации. А если контакта не получится, у вас остается тогда долгий судебный путь, займет он где-то около 4-6 месяцев, вам нужно будет подать иск с требованием о признании его утратившим право пользования и снятии с регистрационного учета. И на основании решения суда вы уже через МФЦ его выпишете.
Тут еще один вопрос от Сергея. Но у меня такое ощущение, что он какую-то разыгрывает карту или как уходит от изъятия имущества.
Давайте, это всегда интересно.
Да, сложилась моя ситуация в финансовом мире. Я занимался долгое время бизнесом, зарабатывал неплохие деньги, имею 2 квартиры, дом, землю. Сейчас ситуация такова, что все могу это потерять. Могу ли я подарить свое имущество, вот эти 2 квартиры, дом и землю, своему несовершеннолетнему сыну? Может ли ребенок быть собственником всей этой недвижимости, при этом я становлюсь его, он почему-то опекуном написал, но это же и ваш и так сын, наверное, не опекуном, а как-то
видимо, представителем. Видимо, да, распорядителем, распорядителем этим имуществом, да, и чтобы от имени сына.
Да, в этом случае я себя смогу обезопасить, не изыму, ну, как бы не конфискуют суд и приставы всю эту недвижимость. У ребенка, ну и получается у него.
Так, отвечаю на вопрос.
У ребенка
какая-то схема. Да, эта схема, она не оригинальна, им уже больше, наверное, 20-15 лет в практике, практика уже устоявшаяся. У ребенка, конечно, ничего никто забрать не может, по общему правилу, и поэтому такие идеи возникают. Но в случае возникновения каких-то споров, долгов, кредитор сможет пойти в суд и не у ребенка забрать это имущество, а оспорить эту сделку, вернуть это имущество обратно вам и у вас уже забрать за ваши долги, если таковые есть. Это мы берем там гражданские и предпринимательские отношения. Если вот прозвучало, может быть, вы оговорились или так было, что конфисковать, да?
Да.
Конфискация – это уже, когда речь идет об уголовном преследовании, конфискуется имущество, нажитое преступным путем. И здесь уже конфисковать могут, кстати говоря, напрямую и у ребенка, потому что уголовно-процессуальный закон позволяет обращать в доход государства, то есть конфисковывать имущество, находящееся в том числе и у третьих лиц. Главное, что оно, если будет доказано, что оно именно было приобретено, на доходы от преступной деятельности.
Очень еще один такой вопрос неприятный. Я даже не знаю, можно ли его читать в эфире.
Ну, если он не оскорбительный.
Нет, не оскорбительный, но, надеюсь, мы не нарушаем тоже законы. Здравствуйте. Муж знакомый лишил жизни свою супругу. В имуществе общая квартира и машина. А в этом случае он имеет право на часть ее имущества или закон работает иначе?
Господи, это, знаете, похоже на что делать, если ты случайно убил человека. Ответьте нам в прямом эфире срочно, да, пока не приехала полиция. А в этом случае он однозначно будет признан недостойным наследником, потому что он совершил преступление против своего наследодателя, своей супруги, и он не будет иметь права на наследство.
Он нежелательный, или как это правильно
называется? Недостойный.
Недостойный.
Да, то есть такое понятие в Гражданском кодексе «недостойный наследник», который не получает наследство.
7373948, телефон прямого эфира, код 495, здравствуйте и до свиданица. Так, господа, не сидим, не ждем, пожалуйста, пишите, звоните. Мы в разводе уже 2 года. В настоящее время мой бывший муж не пускает меня в квартиру. Объясняет это тем, что я бывшая жена и не имею права проживать на его собственность. Так оно и так, есть.
Ну, а тут вопрос надо бы уточнить. Происхождение квартиры, Алевтина. Если вы эту квартиру приобрели в период брака, то она также и ваша собственность. Тогда вам нужно либо просить раздел имущества в суде, да, и что-то с ней делать, либо подавать иск о вселении. Если же эта квартира приобреталась мужем до брака, либо в период брака оно получено в порядке наследства, либо родственники подарили, тогда да, действительно.
Нет, Алевтин добавляет, квартира приобреталась до брака, но я в ней зарегистрирована официально.
Если вы зарегистрированы, вы имеете право там проживать. Ну, тогда супруг вынужден будет обратиться в суд с иском о снятии вас с регистрации и выселении как бывшего члена семьи. После развода вы уже не член семьи, и есть специальное основание, предусмотренное законом, выселение бывшего члена семьи.
Угу. Так, еще вдогонку. Это уже Артемий спрашивает, как выписать бывшую жену из квартиры после развода? Не уходит, зараза.
Ну, подумать, присмотреться, может быть, и оставить.
После развода моя бывшая жена не желает выписываться из моей собственной квартиры.
Она... Я повторюсь, да, в этом случае достаточно простой и обкатанный механизм судебный, он проходит, как правило, без каких-либо препятствий. Вы подаете иск о выселении и о снятии с регистрационного учета. Очень важно заявить 2 требования, если человек и прописан, и проживает, чтобы вы могли и с приставами выселить в крайнем случае, и зарегистрировать вот это решение в МФЦ, чтобы ее сняли с регистрации. В качестве основания прикладываете свидетельство о расторжении брака, соответственно, она становится бывшим членом семьи, и на этом основании ее можно выселить.
Угу. А мы с мужем подали заявление о разводе в ЗАГС, но он на развод не пришел и всячески меня избегает. А сменил номер телефона, я даже не знаю, где живет. Хочу вступить в новый брак. Мне необходимо получить от него развод. Можно ли одновременно разводиться и подать заявление о регистрации нового брака?
Так, отвечаю. Для того, чтобы подать заявление о регистрации брака, необходимо приложить свидетельство о расторжении предыдущего брака. То есть без этого свидетельства вы в новый брак не вступите никак. Что делать? Поскольку вы уже подали заявление в ЗАГС, да, и муж туда не пришел, у вас есть доказательства того, что вы обращались в органы ЗАГС, и что вторая сторона уклоняется, да, по каким-то своим причинам от расторжения брака. Тогда у вас остается следующий путь. Подать исковое заявление мировому судье того судебного участка, который обслуживает ваш район проживания, и так и указать, что в связи с тем, что супруг уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС, прошу развести через суд. Соответственно, получите решение суда. На основании этого решения суда также в МФЦ получите свидетельство о расторжении брака и приложите его к заявлению о регистрации уже нового брака и спокойно в него вступите.
Так, ясно. А тут завис опять интернет. А, сейчас, секунду. Вот. Какой налог мама будет платить от подаренной квартиры? Хочу подарить ей новую квартиру.
Близкие родственники освобождаются от уплаты налога в случае дарения. Мама не будет не платить никакого налога, приняв эту квартиру в дар.
Угу. А кто... какой человек, родственник, считается уже... Брат, близкие?
Братья, да, близкие родственники. Здесь, кстати, интересный момент. Как раз недавно прошла инициатива в Государственной Думе, что хотят уточнить список близких родственников, потому что в Конституции он сформулирован размыто, и в основном все пользуются там статьей 5 Уголовно-процессуального кодекса, которая определяет, кто такие близкие родственники. В Семейном кодексе члены семьи предусмотрено, в других нормативных актах близкие родственники. И вот чтобы эту ситуацию регулировать, наши законодатели сейчас хотят уже четко определить, кто конкретно является близкими родственниками. Но вот если по уголовно-процессуальному кодексу, то близкие родственники – это родители, дети, братья и сестры.
Угу.
А бабушки, ну, дедушки тоже.
Жена.
Жена, пока они в браке, конечно, да.
Очень большое сообщение, я все читать не буду, смысл следующий. Значит, девушка-сотрудница, ну, я так и не понял, видно какого-то магазина или большого центра, который занимается одеждой, ее уволили, вернее, не так, ей предложили понижение зарплаты и понижение должности, или предложили уволиться. Она долго решала, там отработала 2 недели, сама увольняться не стала, попросила, чтобы ее уволили. Угу. Но в момент увольнения она пишет, что она не знала, что она беременная. А по закону Российской Федерации беременных увольнять нельзя.
Да.
И она спрашивает, это правда? И могу ли я восстановиться опять на работу или получить компенсацию за то, что меня уволили, будучи беременной? Сейчас я уже официально могу подтвердить, что я беременна.
Да, ей в первую очередь необходимо обратиться к работодателю с заявлением, приложить документы. Я думаю, что этот вопрос будет решен даже во внесудебном порядке, потому что, как правило, по трудовым спорам, особенно связанным с увольнением беременных сотрудниц, работодателю будет дольше и дороже судиться, чем добровольно компенсировать через какое-то соглашение, ну, вот эти неудобства. То есть либо восстановят на работе в прежней должности, если такая возможность есть у работодателя, либо, ну, заключат какое-то соглашение об урегулировании этой ситуации и выплатят ей компенсацию.
Я еще раз напомню, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, и телеграм, говорится, МСК-бот. Да давайте перегрузим машину, наш телефон, может быть, что-то зависло, нет? Окей, друзья, звоните, пишите, мы отвечаем на ваши вопросы. Так, хочу купить квартиру, но продавец состоит на учете в ПНД, психоневрологический диспансер. Говорят, что поставили на учет давно, и сейчас диагноз не актуален. Так, на сделку обещали пригласить психиатра. Какие у меня риски? И стоит ли вообще заводить дела с такими людьми?
Так, конечно, если это не единственная квартира в мире, которую вы готовы купить, я бы, конечно, поискал другой вариант. Но здесь нужно понимать, что сам по себе учет в психоневрологическом диспансере может быть по абсолютно разным основаниям. Может быть, человека поставили на там, недобровольную госпитализацию там, по поводу каких-то суицидальных мыслей, которые были в результате какой-то тяжелой психотравмирующей жизненной ситуации. И этой ситуации уже, собственно говоря, нет, и последствий никаких нет. В первую очередь нужно выяснить историю, с каким диагнозом и по каким основаниям этот человек вставал на учет.
Но это уже не актуально.
Не указано прямо почему. Может быть, человек просто говорит, не актуально, это было давно, все прошло. Надо выяснить. Верить здесь можно только фактам. Факты отражены, соответственно, в медицинской документации. Проконсультироваться независимо с психиатром, экспертом, в любом экспертном бюро, это не проблема. И если по заключению независимого специалиста те основания, по которым человек встал на этот учет, они действительно были ситуативны и сейчас не имеют никаких последствий, наверное, тогда да, подстраховавшись обследованием психиатрическим на момент сделки, о вменяемости, да, о дееспособности, о способности оценивать свои действия и их последствия, ну, можно будет выходить на сделку.
7373948, код 495, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Да что ж такое-то, а? Господа, как вы звоните и не попадаете?
Макс, вы, кстати, так интересно сейчас оговорились, сделать перегрузку телефона. Он, наверное, как раз и перегружен, а не перезагружен. Это, помните, как кто-то из наших президентов с американскими тоже хотели устроить перезагрузку? Была символичная кнопка, на которую они нажали, а там ошибся переводчик, и было написано «перегрузка» вместо «перезагрузки».
Понятно, «перегрузка».
Так и у нас.
Так, ну вот успеем сейчас принять, нет? Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Говорите.
А подскажите, пожалуйста, вот в ТСЖ есть кладовки, и собственники кладовок используют кондиционеры. Вот насколько вот такая эксплуатация законна?
В кладовках?
Да.
Я не понял, у них кондиционеры стоят в кладовках?
Да.
А можете как-то пошире объяснить ситуацию, что за кладовки и зачем там стоят кондиционеры, для чего?
Кладовки, они на уровне паркинга, это подземная часть. Они там, 5-10 метров, закрытые. Возможно, для какого-то хранения, может быть, что-то хранят такое.
Угу. Я вас понял. Насколько я помню ситуацию с паркингами, на подземных парковках...
Это не паркинг, а выделенное...
Это хранилище.
Оно специально оборудовано именно для хранилища. Просто на паркингах совершенно точно нельзя размещать никакие ни шкафы, никакие предметы.
Они выделены для хранения прямо.
Специально сделаны. Короче, вас как зовут?
Александр,
дело в том, что у нас сейчас новости, сразу после новостей мы дадим ответ Александру, хорошо?
Ждите нас, мы вернемся.
Спасибо большое. Николай Кошман, народный адвокат, сегодня новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Всем добрый-добрый день.
Ну вот Александру мы должны ответить. Перед новостями был вопрос о том, а можно ли устанавливать в кладовке жилого комплекса кондиционеры?
Я, в общем, думаю, на этот вопрос отвечу следующим образом. Вот конкретно в ситуации с Александром я не могу дать точного ответа, потому что это зависит и от параметров помещения, и от параметров кондиционера, и от тех нормативных актов, которые установлены в этой управляющей компании, в этой ТСЖ мы услышали. Но я могу дать путь Александру, как все-таки убедиться в том, правомерно установлены кондиционеры, а если нет, то и добиться их демонтажа. В кодексе об административных правонарушениях есть специальная статья 7.21 за неправомерную установку использования общедомового имущества. Отвечает за эту статью муниципальный жилищный контроль, то есть ваша администрация, ваша управа. Обращайтесь с заявлением, указывайте факты, что там-то, там-то стоят кондиционеры, да, и чем нарушаются ваши права. Ну, гул создают, шум, или вы подозреваете, что это небезопасно. И уже тогда муниципальный контроль обязан будет провести проверку и дать вам ответ в письменном виде. Если с кондиционерами все в порядке, вы такой ответ и получите. Если нет, то, соответственно, собственники будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа до 2500 рублей, а также будет выдано предписание о демонтаже.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий беспокоит. У меня хочется добить вопрос о прописке.
Так,
два вопроса коротких. Вот у меня в однокомнатной квартире, если там один человек живет, по обоюдному согласию могут нам постоянно прописать?
Да, пожалуйста.
Но с разрешения
владельца. Вы как собственник идете...
Нет, я не собственник, я хочу к другому прописаться, вот если он не против, он один живет в однокомнатной квартире.
Здесь нет ограничений, без проблем.
Ну, это ситуация, когда человек хочет дом в деревне купить и не потерять московскую прописку, грубо говоря. И второй вопрос. Если, значит, я хочу прописаться, и чтобы он, так сказать, был уверен, я какой-то с ним договор заключаю, что вот через 2 года я сам выпишусь. Он будет действовать, этот договор, как-то...
Так, смотрите, тогда по этой ситуации. Во-первых, я просто обязан вас предупредить, что фиктивная регистрация по месту жительства, то есть когда вы регистрируетесь, не намереваясь вообще там жить, а вот просто для того, чтобы у вас была прописка, это уголовное преступление. Вот этим заниматься...
Это уголовное
преступление с 2019 года, если мне не изменяет память. И у меня такие дела были в практике, они абсолютно формальные, но тем не менее и штрафы до 100 тысяч рублей, и самое что неприятная судимость. Поэтому я бы не рекомендовал вам так рисковать. Если вы сделаете там договор найма или договор безвозмездного пользования, если вы хотя бы там какое-то время у него реально поживете, да, а потом съедете, это уже не будет преступлением.
Звонок очень такой серьезный.
Вот.
Ага,
все, слушатель, я так понимаю, ушел на более важные вещи. Но я отвечу...
Полиция к нему подъехала.
Но я отвечу на вторую часть вопроса, с вашего позволения.
Вы перепугали его, Николай.
Я отвечу на вторую часть вопроса, что делать. Есть же законные способы, не обязательно переступать эту черту. Я понимаю, что это формальность, которую сложно себе предположить, но вот, к сожалению, это уголовное преступление. Я поэтому и предупреждаю, потому что людям, обывателям, да, обычным людям, обычным нашим гражданам, жителям, сложно, в принципе, даже догадаться, что из-за прописки можно получить судимость. Но это так.
Так подождите, кто получает судимость?
Оба.
И то, и оба. Типа и я, и кого я пропишу?
Совершенно верно.
Я какой-то странный закон. Надо, чтобы человек был зарегистрирован. Он зарегистрирован.
По месту жительства.
Да почему?
То есть там, где он проживает, вот там он и должен...
Нет, Николай, а вот я приобретаю, например, эти квартиры, которые, как они называются-то сейчас, апартаменты, в которых прописаться невозможно.
Можно, это нежилое, но в нежилом можно ставить на регистрацию по месту пребывания. Не по месту жительства, а по месту пребывания. Но
меня там не зарегистрируют.
По месту пребывания зарегистрируют. Я вам даже больше скажу, если вы зарегистрируетесь по месту пребывания в нежилом и тоже не собираетесь там пребывать, это отдельная статья за фиктивную регистрацию. У меня в практике такое дело. Вот мы сейчас как раз собираемся в Верховный суд подавать жалобу.
Ну, какая-то странно. Короче, что...
Поэтому я и предупреждаю.
Временную регистрацию он может сделать?
Совершенно верно. Года? Вот 10 из 10 ответ, Максим. Да, во временной регистрации, вот вы как раз и, если уж вы озвучили, что на 2 года, да, вы договорились со своим приятелем зарегистрироваться. Делайте временную регистрацию на эти 2 года, и она прекратится сама собой по истечении срока. Старайтесь не нарушать закон, особенно обидно вот такие формальные составы, когда человек, ну, абсолютно никак не имеет никакого злого умысла, не понимает, кому он и как он причиняет ущерб, но такая статья есть, и это надо учитывать.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте. Выключите радио.
Здравствуйте, Максим.
Стоп. Я радио вам выключите.
У меня дело связано с кладбищем. У меня на Ваганьковском кладбище похоронена бабушка в 54-м году. Тетя похоронена в 68-м году, в 72-м году.
И все вот мы поняли, вопрос, вопрос.
Ну, у них другая фамилия, так как я замужем, и, в общем, это... Что мне для этого надо, чтобы подтвердить родство-то?
Документы.
Мне тогда сказали, что нужно взять из ЗАГСа справку о регистрации брака.
Ну, а что изменилось неделю назад?
Ничего, а мне там другие, совсем другой говорят. Надо свидетельство о рождении отца. Отец родился в 1909 году. Где же это я буду искать-то?
А кто это вам сказал про свидетельство отца?
Да вот близкие мои.
Ну, а вы знаете, на заборе тоже написано, но это не говорит, что там за этим забором находится. Зачем слушать близких? Вам сказал профессиональный человек, верно, в нашей программе?
Да.
Короче, мы поняли вопрос?
Да, я этот вопрос помню, он был у нас в предыдущем
как
эфире.
Как вас зовут?
Раиса.
Раиса, слушайте еще раз ответ.
Смотрите, вам нужно взять все документы, которые у вас имеются, обратиться в администрацию, да, которая заведует этими вопросами захоронения, и подать им в письменном виде заявление о том, что вы хотите, да, чтобы у вас было это место за вами забронировано.
Администрацию кладбища.
Администрацию кладбища. А скажите, я вот вам еще говорила, у меня в трудовой книжке
Шасистина
фамилия была, ну вот как бабушка, дедушка, там все это. А потом так зачеркнуто и написано моя вот фамилия мужа.
Это да, будет? Я помню вашу ситуацию и про трудовую книжку тоже.
Вообще не нужна.
Но она может пригодиться.
Да?
Смотрите.
Какой стаж проработал?
Нет, там же дело в фамилии, что фамилии зачеркнуты. Если вам откажут добровольно бронировать место, то тогда вы идете в суд с заявлением об установлении родственных отношений, факта родственных куда отношений. И там уже как раз и трудовая книжка может понадобиться, и любые доказательства, чтобы у вас было решение суда.
Куда идти-то, я не поняла.
В суд.
Опять в администрацию кладбища?
Нет, сначала вы идете в администрацию, если не вам отказывают, вы с этим отказом уже идете в суд и говорите, вот мне для того, чтобы подтвердить факт родства, прошу установить, что я родственница того-то и того-то, и приносите те документы, которые у вас есть, или свидетели, которые могут подтвердить, что вы действительно состоите родственных отношениях.
У вас что есть? У вас есть ваше свидетельство о рождении?
Да, господи, я с какого года рождения-то? Она прямо истлела, это свидетельство.
Ну так вы можете, пока живы, здоровы, восстановите его на всякий случай. Свидетельство о браке есть?
Да нету, вот если был...
Нет, но вы такой странный человек, Раис, вы звоните, говорите, что делать, перво-наперво, что делать, восстановить документы. Ваша одна трудовая книжка, да, может быть, поможет, но она не выход. Надо восстановить ваше свидетельство о рождении, вы живы. Вы родились в Москве?
Да нет.
А где?
В Рязани.
А, ничего страшного.
Надо не проблема вообще.
Запрос делаете. Mm-hmm. Это можно сделать даже через МФЦ. МФЦ может сделать
совершенно
запрос.
Верно.
А МФЦ сделать? Я не ходячий. Надо доверенность.
Пишите доверенность.
Нет, нужно пригласить нотариуса и на кого-то из родственников сделать представительскую доверенность, который займется этими вопросами.
Родственники ходячие.
А вы мне подскажете доверенность хоть, потому что у нас рядом было закрыто.
Что не подскажете?
Ну, нотариус.
Да, у вас, подождите, Николай, сейчас будет опять...
Нотариусов очень много, вы просто выбираете ближайшего, созваниваетесь и договариваетесь на выезд.
Нотариус приедет к вам, за это надо будет только заплатить. У вас ходячие родственники есть? Ну, внуки?
Нет,
ну так вот, пригласите их домой, пусть они вызовут нотариуса, нотариус выпишет вам им доверенность на этого человека, и отправляйте этого человека, внучку, внука, в МФЦ, который сделает запрос на восстановление свидетельства о браке. Замуж выходили где?
Спасибо, я все поняла.
Все прекрасно, откашлялась, поняла. Пожалуйста, здоровья вам. Ну, коль поняла, то что я скажу? Помним эту женщину, вы на кладбище в итоге и отправили. Ну, так она об этом и говорила. А вот Дарья Куртова пишет. То есть, если я живу у мужа, а зарегистрирована у мамы, то мы с мамой уголовницы?
Здесь момент, да, вот как я отвечал на вопрос Анатолия, вопрос, ответ заключается в следующем. Если, когда вы шли регистрироваться, у вас не было намерения проживать, а у собственника не было намерения предоставить вам это жилое помещение, там, квартиру для проживания, тогда это образует состав преступления. Если вы сразу зарегистрировались, не желая вообще, в принципе, даже не планируя там проживать, и вас также зарегистрировали. Но если вы жили, а потом выехали, съехали и просто не сняли с регистрационного учета, остаетесь зарегистрированными, это не преступление, здесь нет состава. Здесь речь идет именно о фиктивной регистрации, а не о том, что вы продолжаете проживать. То, что вы продолжаете быть зарегистрированной по тому месту, по которому вы фактически не проживаете, там административная ответственность небольшая, потому что вы все равно обязаны регистрироваться там, где фактически проживаете, но это не преступление, уголовной ответственности за это не предусмотрено.
Мой дед родился в 1911 году. Я совершенно спокойно получила копию его свидетельства о рождении в МФЦ. Кстати, тоже для оформления участка на кладбище не в суд, а в МФЦ надо идти, пишет Елена.
Совершенно верно. Здесь речь шла о том, что если человек не может подтвердить степень родства, потому что менялась фамилия, где-то, может быть, опечатки, то тогда остается еще вариант через суд.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Ой, добрый день.
Здравствуйте.
Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, вот я не получала никакого уведомления. Вы знаете, в общем, у меня был когда суд, в общем, я его проиграла и должна возместить, ну, там, деньги. Я не получала никакого уведомления. Uh-huh. А вот, ну, о выплате этих денег, как я должна? И вот у меня пришла смс-ка, что я должна 31 октября пришла. И у меня там сняли, вот я даже сейчас прочту эту, как она тут написана. Сейчас, минуточку. Да. 31 по постановлению судебного приступа о наложении ареста по вкладу пенсионной. У меня карты нету. Я получаю пенсию по сберкнижке. Вот. И у меня там сняли деньги. А как это вот? Вот я сейчас вот думаю идти туда, если, потому что я еще пенсию не получала. Это правомерно или как? Угу.
Хорошо, объясняю. Здесь два момента, которые надо разобрать. Первое, а то, что вы не получали почтовых уведомлений, это, к сожалению, вас никак в этой ситуации не спасет. Почему? Потому что по закону вы обязаны получать всю почтовую корреспонденцию. Я считаю, здесь закон абсолютно справедлив, поставьте себя на другое место. Допустим, кто-то вам должен какую-то сумму и просто не ходит на почту, не забирает повестки, и что он в этом случае ничего не должен? Ну, конечно, нет. Нужно следить за почтовой корреспонденцией, нужно получать, понимаем, что бывает огрехи в работе почтовой службы, но, тем не менее, здесь у вас эта ситуация никак не справится из-за того, что вы не получали почту.
А что должна получить-то была?
Видимо, судебные повестки, во-первых. Да, копии искового заявления.
Сейчас все это приходит в ваш личный кабинет на госуслугах.
А вы знаете, извините, Максим, у меня нету его.
Вы понимаете, дело кабинета. В том, что сейчас это
не... Я не пользуюсь компьютером.
Я тоже не пользуюсь сейчас личным кабинетом, когда меня в прошлом году вскрыли, я пока не восстановил. Но это ничего нас с вами не... как-то не... Господи, слово забыл.
По поводу электронных уведомлений, они есть, но базово должны быть бумажные. Если вы даете согласие, подключаете это в госуслугах, тогда вы получаете электронно.
Мне ни разу не пришел штраф на автомобиль бумажный. Ни разу.
А как вот мне быть-то? Вот то, что я вот сейчас пойду.
Да, второй вопрос, как вам быть? Сейчас расскажу.
Потому что у меня сняли больше половины половину пенсии.
А это по закону так.
Вам нужно, во-первых, взять в банке договор вклада и из социального фонда сведения о том, что именно на этот вклад вам перечисляют пенсию. И с этими документами прийти на прием к судебному приставу. Его контакты указаны в постановлении, вот которое вы держите в руках, которое вы нам хотели зачитать.
Простите, чтобы я не ошиблась, господи.
Это не постановление, это СМС.
Пенсионный Сбербанк, там мой номер. А сейчас у меня кнопочный телефон, у меня же даже не такой
компьютер. В общем, вам нужно обратиться к судебному приставу, принести ему эти документы, чтобы он оставлял вам хотя бы прожиточный минимум не более положенной суммы.
У вас, предположим, на счету было 100 рублей, сняли половину, 50 сняли?
Нет, у меня там был остаток 2... я поняла, что приблизительно вы говорите 100 рублей. Да, у меня сняли...
Половину.
И почему-то и даже еще 2000 лишние получается. То, что у меня сейчас написали, остаток 62 000.
Понимаете? А было 120. Да?
Нет, я должна заплатить была 80.
И у вас сняли?
Сколько?
И у меня с пенсии сняли, вот сейчас вот... Да, 82 там было у меня. И вот меня с пенсии сняли... В общем, остаток написали 62.
Да нет, подождите, у вас сколько сняли?
Сумму-то всю сняли?
Сумму всю сняли?
А, нет, не всю пенсию сняли.
Да не пенсию.
Нет, долг. Сумму долга, какой сумму долга. Долг? Всю?
А, нет, сняли 22, по-моему. Вот сейчас надо опять почитать, повторю. Ну, 20 пусть.
Вы должны 80 тысяч. Сняли 20, да?
Да.
А, все понятно. А по закону что?
По закону пристав имеет права
снимать все.
Снимать все. Вам должны оставлять прожиточный минимум. И там еще есть правило периодичности. То есть, если вот вам в этом месяце пришла сумма, у вас остался прожиточный минимум, все, что сверху сняли приставы, и если вы не потратите эту сумму до конца этого периода, ее тоже снимут, если вы уложитесь в меньшую сумму.
Это в карте, когда по карте, а у нее карты нету, видите?
Что карта, что вклад, это разные формы банковского счета.
А я узнавал, вклад по-другому немножко. Короче, у вас пенсия, простите, за что мы лезем, какая?
Вы 40? Имеете в виду сумма?
Да, в месяц. 40?
Нет, 37.
37, а сняли 20.
Прожиточный минимум сколько-то? 21 вроде бы на душу населения.
Ну так и не оставили.
Ну вот его должны оставить. Если у вас есть иждивенцы, то еще не могут снимать.
Нет, я пенсионерка.
Ну, короче, вы можете сделать таким образом, как сказал Николай, взять выписку. Нет, а зачем мне выписку из банка?
Для того, чтобы подтвердить, что это именно пенсия приходит.
А, точно.
Потому что пристав не видит. Пристав видит только счет и все.
возьмите все-таки выписку из банка и сходите к этому судебному приставу.
Я вас слушала так внимательно. Господи, ручку взять забуду. Извините.
Да, то есть вы идете к приставу.
Что он я должна взять? Выписку?
Договор счета банковского вот этого вклада.
Подождите, договор счета, ага, банка.
Надо,
ага,
чтобы там было написано, что это пенсия, что вы получаете на этот счет пенсию, что вам приходит пенсия.
Совершенно верно. То есть вам нужно приставу подтвердить, что вам приходят выплаты пенсии.
Угу. И с этой бумагой пойти к приставу.
И он вынесет...
А пристав-то где? И как его найдут-то теперь?
А у вас вот это постановление и СМС, там должны быть контакты.
Никаких контактов нету, там нет.
Если контактов нет, то тогда вы заходите на сайт службы судебных приставов, там есть банк данных исполнительных производств. Вводите свое имя, фамилию, отчество и дату рождения, и выйдет табличка, в которой вы увидите, кто конкретно судебный пристав, номер телефона, часы приема должны быть тоже.
Фамилию, имя, отчество внести, а еще что надо?
Дату рождения.
У вас есть родственники, которые пользуются интернетом?
Ну, я попрошу кого-нибудь, конечно.
Ну, так вот, они я просто... Вот скажите, надо войти на сайт судебных приставов и найти меня, какое у меня дело, и найти фамилию, имя, кто ведет кто ваше пристав, дело.
Пристав, там будет адрес.
Да.
А я все думаю, господи, не мошенник или, господи, нет, да?
Ну, если бы мошенники, я думаю, забрали бы всю сумму.
А у вас эта сумма-то, она реальная? Вы действительно должны были кому-то?
Ну, я не оспаривала судебное дело.
Ну, значит, это вряд ли мошенники, если вы знаете историю этого долга.
А, нет, это, да, у меня было написано «взыскать». Я попробовала, но потом, думаю, там волокитное дело, я не потяну. Там еще денег будешь платить много, я ничего не...
Ну, все, действуйте, держитесь. Спасибо.
А если что, я, значит, только через интернет я могу это узнать, да?
Ну, да,
либо в банке, но проще всего, через интернет это будет быстро.
Через банк, да. В банке возьмете заявление, не заявление, а подтверждение, что это пенсия, а через интернет ваши родственники найдут вам судебного пристава. И едете к нему, там есть возможность записаться, конечно, записаться без толку, но пытайтесь как-то с ним встретиться. Или пишите ему письмо, там указана почта, что я такая-то, такая-то, вот заявление прикрепить должен ваш родственник, и пишите, это моя пенсия, и они обязаны соцвыплаты, зарплаты, пенсии не забирать целиком, а только 50%.
Не более 50% от заработной платы, но еще другое ограничение, не менее прожиточного минимума для должника и его иждивенцев, если они есть.
Много всего информации, мне с этим приставом как бы не знаю. А вот тут как-то я по радио слышал, что вроде там месяц дается для того, чтобы снять вот эту, ну, должно прийти уведомление, вот я тут по радио слышал, не может быть даже ваша передача, но не конкретно ваша, а вот в новостях.
Что вроде снять-то? Говорили,
что месяц дается. А тут прям сразу 31-го, сняли 295 рублей, у меня там был остаток, потом 43 рубля. А потом раз, и вообще 20.
На что остаться месяц вам нужно?
На то, чтобы спрятать деньги, судя по всему.
Нет, не
спрятать, со счета.
Наверное, спорить.
Нет, а чтобы я выяснить могла.
Что? А что выяснить? Уже решение суда было, все. Судебный приставу переданы документы, и все, и он пустил дело в производство. В чем...
То есть он сразу пустил. Тут вот его вот номер-то большой какой-то. Это вот его номер я должна набирать, что ли, да?
Судебный пристав дает вам всего лишь 5 дней на добровольное исполнение, потом уже принудительно. 5 дней. Если речь
месяц
идет о судебных
приставах. Да.
Месяц это может быть на обжалование судебного решения.
Детали по исполнительному производству, номер очень большой, не знаю, штук
90, вы можете...
там, через тире...
У нас остается 20 секунд в эфире.
Я поняла, извините.
Приглашайте родственника и попробуйте...
Я не вбиваю, вот я вот сейчас...
Попробуйте, пусть родственник вобьет этот номер, если получится, значит получится. Спасибо большое.
Вроде бы мы справились со всеми нашими слушателями. Сегодня мы молодцы. Большое,
потрясающе
большое работает. Спасибо, Максим.
Спасибо большое, Николай. Николай Кошман был сегодня народным адвокатом. Встретимся, Николай, на следующей неделе. Друзья, оставайтесь с радио, говорит Москва, и до завтра.
Да, всем пока-пока.